продолжаем изучать процессы промежуточного состояния. Мы разбирали промежуточное состояние, связанное с разрушением пяти элементов, затем с возникновением сияния основы чистого света, и следующее проявление – промежуточное состояние дхарматы. Это санскритское слово, указывающее на природу реальности.
Санскритское слово «дхармата» означает внутреннюю природу всего существа, сущность всех вещей, как они есть. Дхармата — это голая, ничем не обусловленная истина, природа реальности или истинная природа явления явленного мира. Это основополагающий момент для всего понимания природы ума и природы всего сущего.
Если во время сияния чистого света мы говорим о шиваитской, с точки зрения космологии шиваизма, сияние чистого света проявляется чистая парамашива татва, но воспринимается она еще восприятием пуруша татвы в случае неосвобожденного сознания, чистая шива татва, то природа реальности в промежуточном состоянии – это уже проявление шакти на уровне энергии. Мы не будем детализировать, каких именно шакти. Мы будем больше описывать с точки зрения субъективного опыта, как эти шакти видятся в виде цветов, звуков и божеств в промежуточном состоянии.
Процесс растворения и рассвет сияния основы закончились. И теперь начинает разворачиваться совершенно новые измерения. Для простоты объяснения это можно сравнить с тем, как ночь переходит в день. Окончательная фаза растворения в процессе умирания — это переживание черноты на стадии полного достижения, которое, согласно описанию, похоже на небо, погруженное во тьму. Последующее появление сияния основы подобно чистому ясному небу перед самой зарей. Теперь же во всем своем великолепии постепенно начинает восходить солнце дхарматы, озаряя поверхность Земли во всех направлениях.
Итак, после переживания трех гун появилось сияние основы. Сияние основы природы ума, пустое, чистое, можно сказать, это пустота, наше восприятие пустоты в ее беспримесном состоянии, подобное осеннему небу без примесей, дымки, облаков и чего бы то ни было в небе. То, что мы называем прабхасвара, то, что называют сияние ясного света, то, с чем сталкивается каждое существо в момент смерти, от таракана, гусеницы до божества какого-нибудь. Для всех живых существ наступает сияние основы. Основа – это Брахман. Его сияние проявляется. В это время все индрии, коши, оболочки не действуют и происходит восприятие вот этой основы. Основы всех живых существ, сознание всех живых существ. Но поскольку сознание не удерживается в этом чистом сиянии основы, начинается переживание тонких манифестаций, тонких энергий. Вот это и есть промежуточное состояние дхармата.
Естественное излучение сахаджи спонтанно проявляется в сверкающем блеске энергии и света. Подобно солнцу, восходящему в пустоте ясного неба, все лучезарные проявления бардхарматы возникают...
Антарбхавы, промежуточного состояния.
Антарбхавы.
Мы используем свои термины.
Все лучезарные проявления антарбхавы возникают из всепроникающего пространства сияния основы. Это явление, состоящее из света, звука и света, называется спонтанное присутствие, поскольку...
Так и сияние начинает излучаться. Звук, свет и излучение божеств. все это тончайшие эманации природы нашего сознания, которые обычно сокрыты для нас в обычной жизни. И только лишь в моменты очень глубинных опытов медитации и определенных ретритов они могут проявляться. Эти энергии, можно сказать, заархивированы, запакованы в нашем сознании, в наших каналах. Божества, звук, свет, лучи заархивированы и запакованы в наших каналах, в нашем мозге и в нашем тонком теле, в нашем причинном теле, подобно тому, как в вашем компьютере какая-то информация заархивирована, и вы ее никогда не видели. Но в момент смерти проявляется чистый свет, и затем эти все энергии разархивируются, и мы, человек, бывает шокирован этими видениями. Божества, лучи, свет, звуки грома. И он не может понять, что это его собственное проявление. То, что содержалось у него внутри, проявляется снаружи. Когда Арджуна проявил малодушие на поле битвы Курукшетра, и Кришна его вдохновлял на сражение, он ему давал различные наставления, виды йоги на поле битвы Курукшетра. Сначала он рекомендовал ему стать саньяси. Арджуна сказал: не могу стать саньяси, тогда практикуй бхакти-йогу, раджа-йогу. И когда ум Арджуны был так обеспокоен, он ничего толком не мог придумать, что же ему делать, тогда Кришна сказал ему: оставь все виды йоги, просто предайся мне, сдайся. И вот просто делай то, что ты должен делать. И чтобы вдохновить Арджуну, Арджуна был сбит с толку. Он не понимал: Кришна, я знаю, ты мой друг, ты великая святая личность, но я так и не понимаю, кто ты такой. И Кришна проявил вот это состояние природы реальности. Тогда Арджуна увидел, как из его тела выходят огромные боги. Некоторые из них были мирные, некоторые гневные. Их было очень много, они были огромного роста. Арджуна тогда вообще испугался и попросил убрать эту форму. Это называется вселенская форма. То есть вся вселенная изменилась. Он увидел везде богов. Кришна на некоторое время перенес сознание Арджуны вот в такое видение. Видение исконной природы реальности. Когда мы видим мир как энергию. Конечно, мы говорим часто, да, мир – это энергия, все состоит из Шивы, все проявление ума, но это говорить. А это можно увидеть реально, что мир – это энергия, и он выглядит не так, как обычно мы видим глазами. И вот это способ увидеть мир как энергия. Живые существа видят мир как энергию вот в этом промежуточном состоянии, но йоги могут видеть его при жизни. И они испытывают те же самые переживания при жизни, учатся с ними работать. И вы сами, придет момент, когда я лично вас отправлю в такой ретрит и дам инструкцию, как видеть все это. Но не сейчас.
Спонтанное присутствие называется так, поскольку оно исконно присуще и всегда наличествует внутри своей основы, пространства изначальной чистоты. Суть происходящего здесь составляет разворачивающийся процесс, в ходе которого ум и его основополагающая природа постепенно проявляются все больше и больше. И это одна из стадий этого процесса. Раскрываясь из своего самого чистого состояния, сияния основы, ум проходит через измерение света и энергии к своему проявлению, видя формы в следующем барда, в барда-становлении. Представляется чрезвычайно значимым открытие современной физики, суть которого в том, что при ближайшем рассмотрении материя оказывается океаном энергии света. Так говорил Дэвид Бом. По своей сути материя – это конденсированный или замороженный свет. Вся материя представляет собой конденсацию света в образование, средняя скорость движения которых меньше скорости света. Современные физики также склоняются к многоплановому пониманию света. Свет – это энергия, но в то же время и информация, содержание, форма и структура. Она представляет собой потенциал всего. Барда Дхарматы, барда ясного света, состоит из четырех фаз, каждая из которых содержит в себе возможность освобождения. Если одна возможность не используется, то разворачивается следующая фаза.
Итак, промежуточное состояние дхарматы состоит из четырех фаз, и в каждой из фаз можно достичь освобождения. Если человек не выполнял практики, она промелькнет, он даже ее не распознает быстро. Но человек, сведущий, привыкший выполнять практики, он распознает эти фазы, сумеет объединить с ними сознание, и в этот момент он сумеет достичь освобождения, если он хорошо натренирован в созерцании. Он их узнает, и, пребывая в Шамхави-мудре, в Крама-мудре, сможет запустить дальнейшие процессы самоосвобождения. Коль уж он не узнал ясный свет, у него возникает четыре возможности освободиться в этих четырех фазах промежуточного состояния.
Предлагаемое здесь объяснение антарбхавы основано на тантрах, согласно которым истинный смысл бардхарматы, промежуточного состояния антарбхавы, может быть действительно достигнуто только посредством специальной глубокой практики света. Тем не менее, следует подчеркнуть, что слова способны дать лишь чисто концептуальное представление о том, что может произойти в промежуточном состоянии. Видения этого барда будут оставаться чисто ментальными образами до тех пор, пока практикующий не достигнет совершенства, посредством практики, каждая деталь которой предлагается ниже, пока это не станет предметом несомненного личного опыта. Сияние, пейзаж света. В первой части вы обретаете тело света.
Итак, первая фаза называется сияние.
Первая фаза этого состояния начинается в тот момент, когда пространство растворяется в сиянии. Внезапно появляется осознание окружающей вас реальности как вибрирующего потока цветов, звуков, света. Все черты привычного вам окружения растворяются здесь в неком световом пейзаже. Он простирается до бесконечности. Это кристально чистая, сверкающая, прозрачная, переливающаяся всеми цветами реальность, не ограниченная ни в направлении, ни в размерах и пребывающая в непрерывном мерцающем движении. Тибетская книга мертвых говорит, что это похоже на мираж над равниной во время летнего зноя. И возникающие цвета представляют собой естественное проявление внутренних качеств элементов ума. Пространство проявляется в виде голубого света, а вода в виде белого, земля — желтого, огонь — красного, а ветер — зеленого.
Итак, элементы таттвы на уровне энергии проявляются как пространство различных цветов. Пять ликов Шивы, пять таттв в их исконном проявлении — это пять цветов, которые душа переживает в этот момент. Есть описание в тантрах, есть различные тексты, описывающие эти переживания. Сознание человека начинает воспринимать мир как энергию и видеть энергию сияния, которая как бы накладывается поверх его обычного восприятия и распространяется до бесконечности. Вот это и есть первая фаза промежуточного состояния дхарматы, когда элементы видятся как их истинная природа, а не как привычная нам земля, вода, огонь, ветер. Дальше.
Степень устойчивости этих сияющих проявлений света на этапе ясного света целиком зависит от нашей устойчивости в практике. Только воистину мастерское владение практикой позволит нам сделать свое переживание устойчивым, с тем, чтобы использовать его для обретения освобождения. В противном случае этап ясного света будет просто мгновенной вспышкой, словно проблеск молнии, и мы даже не заметим его появления. Только практикующий тайные методы будет способен здесь на решающее узнавание, осознание того, что все эти лучезарные проявления света неотделимы от природы ума.
Стоп. Это очень тонкие состояния, их может заметить только настоящий практик, утвердившийся в глубоком созерцании. Это подобно тому, как атма-вичара, пространство, санкальпа, трая-санкальпа, другие созерцательные санкальпы очень тонкие. И для человека атма-вичара может промелькнуть, даже если вы ему объясните, что такое атма-вичара. На некоторое время он что-то почувствует, но затем это быстро промелькнет, и он пойдет дальше заниматься своей кармой. Он не уловит этого. Таким же образом, тонкие элементы, энергия, ухватываются опытным практикам и просто мелькают перед непрактикующим, потому что очень тонкие. И мы должны развить тонкость своего созерцания до этого уровня. Дальше.
Второй этап – единство божества.
Если этот этап пропускается, наступает второй этап, более проявленный.
Если вы не способны узнать в этих проявлениях спонтанное самовыражение естественного состояния, тогда простые лучи света и цвета начинают объединяться и превращаться в световые точки и шары всевозможных размеров. Их называют тигли.
Бинду. В нашей терминологии санскрита это бинду. Бинду означает сферы света, энергия начинает сгущаться, и возникают разнообразные световые сферы. Сначала нада, потом бинду, а потом кала. Кала означает манифестации, божеств, лок. Дальше.
Среди них появляются мандалы мирных и гневных божеств в виде огромных сфер сконцентрированного света, которые кажутся занимающими все пространство. Это вторая фаза, известная под названием «сияние, растворяющееся в единстве», во время которой сияние проявляется в виде святых и божеств, всевозможных размеров, цветов и форм, обладающих различными атрибутами. От них исходит ослепительно яркий свет, оглушительные звуки, громыхающие подобно тысячам раскатов грома, а также лучи или пучки света, которые словно лазеры пронзают все на своем пути.
Это очень величественная картина, и когда был пропущен опыт первичного сияния, вдруг душа обнаруживает божеств, святых существ, огромных, представьте, со стоэтажный или девятиэтажный дом на фоне грома, ослепительных лучей света. И эти божества заполняют все пространство, и душа не может понять, что это такое. А это проявление ее собственных энергий. Если она сумеет остаться центром, остаться в созерцании, понять, это проявление моего «я», я един с этими божествами, эти божества есть выражение природы моей энергии, не потерять присутствие, то начнется процесс растворения этих божеств, ее состояние. Начнется процесс, то, что мы называем сахабходжана, совместное поглощение. Нишпати, джняна нишпати. Вот джняна нишпати, вот она здесь происходит в эзотерическом смысле. Если же душа не сумеет остаться в центре, пребывать в центре своего естественного состояния осознанности, то процесс джняна нишпати не удастся запустить. Все эти божества, энергии, звуки будут сильно смущать ее. Для этого очень важно пребывать в правильном воззрении, в правильном созерцании. Не ошибиться. Вот где истина адвайта реализуется. Причем будут видеться те божества, которые соответствуют человеку. Если человек не принадлежит к Санатана Дхарме, а принадлежит к буддизму, будут буддийские божества. Если он принадлежит к христианству, будут христианские божества и святые. Если он принадлежит какой-либо другой религии, будут божества его религии.
42 мирных и 58 гневных божеств, описываемых в текстах, подобных тибетской книге мертвых, проявляются в течение определенного периода из нескольких дней, объединяясь между собой в характерную для каждой группы форму пятичленной мандалы. Это видение заполняет собой все наше восприятие с такой ошеломляющей силой, что если вы не способны распознать в нем его подлинную природу, оно принимает ужасающий и угрожающий вид.
Могут проявляться мирные, радостные и гневные божества. И эта энергия самой души внутри нас содержится, эти божества, но в скрытом, свернутом, заархивированном виде. Поскольку система чакры каналов больше не сдерживает сознание, то природа сознания манифестируется с большой силой. Мы впервые понимаем, что такое природа нашей дживы, нашей души.
Намасте, Гуруджи. Скажите, пожалуйста, эти этапы – это уже процесс уплотнения в новую форму или все еще процесс распадания?
Уже уплотнение.
Уже уплотнение.
Предельный процесс распадания был, когда было сияние основы. А теперь уже назад все идет.
То есть из сияния основы узнаются внутренние божества, эти божества формируются в мандалы и дальше...
А потом уже формируется тело и начинается выбор плотного измерения и промежуточное состояние становления.
Вас охватывает чувство полнейшего ужаса и безотчетной паники. Вы можете потерять сознание. Тончайшие лучи света, исходящие от вас и от божеств, соединяют ваше сердце с их сердцами.
На этом этапе человек получает сияющее тело, у него есть представление о каком-то собственном теле, не сформировавшееся, и есть световая линия, которая связывает божество, центр груди божества и нас самих.
Ом Гуруджи, а вот проявление света, когда первое идет, это основа, это татва проявляется. Как бы. То есть, а потом идет уже обратное раскручивание.
Потом идет манифестация.
Но это ж татва.
О чем вы спрашиваете именно? Сияние основы когда?
Да, первое.
Да, это первичная татва, скажем так. Проявляется шива-татва. А потом идут уже манифестации более низкого плана, энергии разворачиваются, которые до этого были сокрыты.
Ну, пройти невозможно через свет. То есть сначала появляется свет, потом начинается разворачивание.
Да.
И по-любому, как пройти, душа может, ну, минуя вот сам свет. То есть она осознает его. Она его должна осознать, как бы, по идее.
Ну, должна, но не осознает. В том-то и дело. Если бы она его осознала, она бы освободилась. Но вот эти процессы начинаются по причине того, что она не осознала. И начинается разворачивание. Но это как вы с шива-татвы опускаетесь ниже, и уже начинаются действовать разные шакти, потом разные кончуки. И вот весь разворот Вселенной начинается на тончайшем уровне.
Это получается проявление ума уже. Как бы ум начинает обрисовывать это все, и тогда проявление...
Да, он начинает интерпретировать. То есть это интерпретации нашего ума вселенских энергий. Боги в том виде, как они есть, проявляются именно для нашего ума. Во вселенском смысле у этих энергий нет интерпретаций, но наше сознание их интерпретирует в соответствии с привычной обусловленностью.
В этих лучах возникает бесчисленное количество сияющих сфер, которые увеличиваются, а затем закручиваются вверх в тот момент, когда все божества растворяются в вас. Третий этап — мудрость. Если вам снова не удалось достичь узнавания и обрести в нем устойчивость, то разворачивается следующая фаза — единство, растворяющееся в мудрости. Из сердца исходит новый тонкий луч света, из которого возникает огромное видение, каждая деталь которого воспринимается, тем не менее, четко и ясно. Это проявление различных аспектов мудрости, являющихся одновременно в видении развернутых ковров света и ослепительно сияющих сферических бинду. Сначала на ковре темно-синего света появляются мерцающие бинду цвета голубого сапфира, объединенные в группы по пять. Над ними на ковре белого света возникают хрустально-белые светящиеся бинду, а над ними на ковре желтого света появляются золотые бинду. Выше ковер красного света с рубиново-красными бинду. Вершину венчает сияющая сфера, похожая на распростертый балдахин из бавлиньих перьев.
Это подобно тому, как из центра груди исходит такая парчевая ткань, которая из света, которая украшена бинду и разворачивается. Это тоже проявление внутренних энергий души. Третья фаза. Если не удалось во второе осознать, идет дальнейшее развертывание энергии.
Это великолепное световое представление проявления пяти мудростей. Мудрости всеобъемлющего пространства, зеркалоподобной мудрости, мудрости равностности, различающей мудрости и всесвершающей мудрости. Поскольку всесвершающая мудрость достигается только в момент просветления, она пока не проявляется. Поэтому здесь нет зеленого светового ковра, соответствующим бинду, хотя качество всесвершающей мудрости потенциально присутствует во всех других цветах. И здесь проявляется наш потенциал просветления, а всесвершающая мудрость становится явной только тогда, когда мы становимся святым. Если вы не освобождаетесь на этой стадии, без отвлечений пребывая в природе ума, световые ковры с их бинду, так же как и наши сахаджа, растворяются в сияющей сфере света, подобно балдахину из павлиньих перьев. Четвертая фаза – спонтанное присутствие. Это растворение возвещает о последней фазе антарбхавы, называемой мудростью, растворяющейся в спонтанном присутствии. Теперь уже вся реальность становится единым грандиозным представлением. Вначале, подобно чистому безоблачному небу, возникает состояние изначальной чистоты. Затем появляются мирные и гневные божества, за которыми следуют чистые сферы божеств, а под ними — шесть миров сансарического существования. Безграничность этого видения совершенно запредельна для нашего обычного воображения. Здесь представлены все возможности от мудрости и освобождения до заблуждения и перерождения.
Итак, в четвертой фазе проявляются и божества, и начинают сиять пути сансары. Проявляются божества с их свитами, порталы, входы в чистые измерения, локи этих божеств, и одновременно проявляются порталы, входы в сансарные миры. Если душа, оставаясь в присутствии, сможет удержать его, она может еще в этот момент освободиться. Если она сосредоточится на одном из цветов, она может войти в свет, в чистую страну божества. Но если ее затянет восприятие какого-либо тусклого измерения света сансары, то она пойдет по пути перерождения в сансарном мире. То есть здесь решается ее судьба. Тонкий водораздел между сансарой и нирваной. И все зависит от ее устойчивости в естественной мудрости, от способности быть в нидитхьясане.
Гуруджи, вот в Упанишадах говорится о двух пути, там Девайана и Питрияна. Вот, и, ну, как бы интересно, как в этом контексте, то есть, получается, даже когда в момент умирания, в принципе, о душе можно сказать, куда она пойдет, да, то есть по пути богов, там говорится, в светлую половину дня, потом в день, потом в светлую половину года, потом в год, и там в молнию, потом в солнце, и там идет, приходит Пуруша, который ведет его к божествам. Вот. И, а другой путь, как бы, он доходит до половины года, темной половины, и потом идет в Луну, вот, и как бы туда идет. Но тут непонятно, то есть, как в этом контексте.
Вот эти пути, они начинаются позже промежуточного состояния дхарматы уже. Потом, то есть вот это пройдет, и потом остается возможность идти путем богов или путем петрисов. Это уже относится к промежуточному состоянию становления. То есть в Упанишадах описывается тот, кто в брахмане растворился, как масло в масле. И описывается промежуточное состояние становления. Вот этот момент, он только в редких тантрах описывается, так в открытых источниках мало где его можно. Сейчас только так более-менее можно.
Уже еще вопрос. Дело в том, что душа проявляется как призма. То есть она видит свет атмана, то есть должна пропускать 7 цветов почему-то, а говорится о 5.
Почему 7?
Ну, октава, то есть 7.
Кто сказал, где написано?
Ну,
это мы должны руководствоваться авторитетными источниками.
Ну, многие разбирают, что 7 цветов, и поэтому радуга состоит из 7 цветов.
Есть, конечно, учение о 7 лучах, но, в общем, это, скажем так, про душу призму и про 7 цветов это больше такие домыслы больше. Потому что речь идет о 5 элементах, 5 мудростях и 5 ликов у Шивы, так, не 7. Изначально мы всегда акцентируем внимание на 5 энергиях, на 5 ликах, на 5 элементах. Но учение о 7 лучах есть. Оно, скажем, не так важно, не так широко распространено, и оно немножко в другом контексте. Вот. Поэтому вы тоже говорите о чем-то, что-то там есть.
Так. Если можно еще раз уточнить, не совсем понятно. Получается, после смерти, ну, в процессе умирания, душа, ну, вот человек умирает, душа сразу проходит к полному распаду, оттуда постепенно углубляется до промежуточных состояний уже становления, и там проходят все этапы, как бы, грубо говоря, мытарств всяческих, там вот этих всех.
Просто их часто не описывают души, имеющие опыт клинической смерти, потому что они не доходят до нее раз полностью, не переживают. Их элементы по-настоящему полностью еще не распались. Другие их не описывают по причине того, что возвратиться не могут описать. Понятно? То есть те, кто возвращаются, еще не дошли, а те, кто дошел, возвратиться не могут. Третье, их не описывают, даже если они все прошли, не могут описать, потому что для них это быстро промелькнуло. То есть они не созерцали, они не уловили, все это очень тонко. Они пошли сразу быстрого из света в промежуточное состояние становления.
То есть этот распад вот, до верхнего, он очень быстрый? То есть...
Смотря для кого. Для практиков он может не быть быстрым, он может наоборот остановиться. Время в тонком мире не идет, не течет в соответствии с земным временем. Там есть понятие «медитационный день». И время длится столько, сколько длится медитационное состояние. И вот когда медитационное состояние длится какое-то время, цикл, промежуток — это и есть медитационный день. И он может растянуться. И если это опытный практик, то эти процессы тоже для него могут растянуться. Неопытный — быстро промелькнуть.
А вот те случаи, когда описывают, что душа сразу после смерти тела остается, ну, вот, в виде тонкого тела, в виде призрака или прямо над телом, это еще не расщепившееся или уже сформировавшееся в такое состояние?
Да, есть и то, и другое. То есть душа, которая еще, она и не умерла толком, и она еще не переживала ясный свет. Она вот вышла в тонкое тело и бродит рядом. И она может зайти обратно и оживить. И это будет опыт называться клинической смертью. Это опыт астрального выхода просто. Многие пережили астральный выход и называли это клинической смертью. А есть другое, она быстро прошла промежуточное состояние ясного света и уже в промежуточном состоянии становления уже приобрела тонкое тело и ищет новое. И для нее все эти фазы она проспала.
То есть уход до состояния ясного света — это такое, как угасание сознания, ну или полное раскрытие. Ну, то есть
скорее полное раскрытие.
Угасание эго — его полное раскрытие именно сознания, да?
Да.
То есть и чем меньше вот этих цепляний, ну, чем меньше захваченности, тем быстрее оно раскрывается. Но если есть самскары, оно обратно засеивается.
Конечно, да. Начинается новая фаза становления. То есть все это возможности достижения освобождения. Все это возможности. Но чаще душа их упускает. И одна из причин, почему мы здесь, если у нас не было сознательного намерения, просто мы упустили все эти возможности.
Ом Гуруджи, еще вопрос. Получается, когда ты входишь в ясный свет, то получается это растворение полностью всех элементов.
Да. Да.
И если ты можешь улавливать этот процесс, то есть контролировать, как бы, не спускаясь в цвета, не пытаясь их осознавать и оставаться в нем, то получается, они сами растворяются, тогда не происходит. Вот...
Да, запускается процесс освобождения, окончательного освобождения.
То есть главное удержать вот этот ясный свет.
Да.
А дальше процесс какой-то происходит. То есть это ж не выход получается уже, это ж не освобождение еще, насколько я понимаю.
Если задержался в чистом свете, происходит по меркам примерно за 5-6 месяцев, то есть если это удерживается длительное время, такой йогин реализует уже в момент промежуточного состояния разные уровни единого вкуса. Он реализует разные стадии земли мудрости. Если у него даже при жизни там была вторая земля или третья, то он в этот момент реализовывает четвертую землю мудрости, и постепенно его единый вкус нарастает, его восприимчивость к чистому свету возрастает, и он держит свою нидитхьясану, его созерцание повышается, он реализовывает пятую, шестую, седьмую землю мудрости, обретает окончательное освобождение, то есть сливается с брахманом. Затем начинают проявляться энергии, и он начинает овладевать манифестациями своих энергий. Его энергии перестают захватывать его, вводить в заблуждение, они проявляются как его эманации. И он начинает испускать эманации в виде божеств, иллюзорных тел и заполнять ими пространство. Так происходит его дальнейшее развитие на высоких землях мудрости. Он овладевает высокими стадиями кала, движется одна за другой вплоть до 16-й стадии кала, вплоть до становление одним из существ пяти чистых татв. Видьякалам, Видьяшварам, Видьядхарам, Мантрамахешварам, Мантришварам и так далее. Насколько хватит силы и способности осознавания. Он уже не выпадает из недвойственного сознания и продолжает свой путь в качестве освобожденного.
А еще такой вопрос. Получается, это все время пребывать надо в медитации, то есть как бы он не может выйти из этого состояния?
Не может и не должен. Нидитхьясана. Из нидитхьясаны можно выйти только путем чего?
Полное растворение.
Нет. Отвлечение. Из нидитхьясаны нет пути. Все. Если ты вышел из нидитхьясаны, ты отвлекся. Это ошибка. Только выход один – ошибка. Из Бога можно выпасть только в небожественное, так? Все, выхода нет.
Ну, тут же вопрос о теле. То есть, получается, если тело не выдержит, если не закончится.
Про промежуточное состояние говорим, какое тело там уже. Чего там выдерживать? А при жизни вы имеете в виду? А при жизни это другое. Мы должны так созерцать, мягко, безусильно, гармонично, чтобы не было дисбалансов пран, чтобы это было на пользу физическому телу и даже способствовало продлению его жизни, здоровья и долголетия.
16 кала, то есть это проход происходит в сознании, то есть это в глубокой медитации. Но он не может происходить внешне, то есть когда проявляется содействие с энергиями, то это все разрушается.
Нет.
Насколько это тонкое?
Это внутреннее происходит, но энергии здесь должны быть включены в созерцание. постепенно включается на тонком уровне только. Это очень тонкий процесс включения энергии в созерцание. Да? Это великие тайны, настолько великие.
Я бы хотел прояснить теперь пути вверх. Получается, если мы удерживаем состояние ясного света и пребываем в нем длительное время, это шива-татва. В нем...
Не сразу шива-татва, но перспектива есть.
Ага, то есть если...
Сделать это шива-татвой, да. Сначала это будхи-татва.
То есть это будхи-татва?
Конечно. Это будхи-татва, которая настроена на шива-татву. Понимаете разницу? Потому что если бы это была шива-татва, уже как бы были уже пробуждены.
Вот в этом и вопрос. Получается, в этом состоянии ясного света душа постепенно формируется во что-то вроде бинду и уже дальше продолжает свой путь по более высоким мирам, распознавая более высокие татвы, более высоких божеств.
Душа формируется не в бинду, она формируется в своей основе, устанавливается, в естественном состоянии. А вот ее энергии могут проявляться в форме бинду. Да. В форме эманаций, и она все больше постигает пять чистых энергий, пяти чистых татв. То есть ее задачей постижения, стратегической задачей является постижение чит-шакти, ананда-шакти, ичха-шакти, джняна и крия-шакти. И развитие в себе шести качеств ишвары. То есть даже после освобождения эти качества ведь не в полноте развиты. Так и у нее есть перспектива. Перспектива не в плане абсолютного видения, а в плане развития энергии. Развивать себе айшварью, сватантрию, сарваджнятву, вьяпакатву, пурнатву и нитьятву.
А если говорить в контексте вторичного творения, в момент пребывания в ясном свете душа приравнивается к брахману, или она еще только где-то там пониже и может дойти до него и только потом пойти еще выше?
Она пребывает в единстве, если она распознает его, если у нее достаточная восприимчивость.
У нее достаточно восприимчивость. Ну, она пребывает в том брахмане, который создал.
Она с ним одно. Стоп. Она с ним одно в плане сознания, но не в плане энергии. До тех пор, пока она не выпадает.
Угу. Но если над этим брахманом есть другой брахман, то ей до него еще там идти, да?
Нет, нет. Над брахманом нет никакого другого брахмана. Брахман один. Не бывает двух брахманов. Это ересь несусветная. Сарвам. Да, только один брахман. Так же, как и Ишвара. А вот брахма, брахма-творец, их может быть много. Брахмы, творящие вселенные, они могут как пузырьки из воды выходить из брахмана. Их огромное количество может быть. Пятиголовый, четырехголовый и так далее. Их может быть много, и каждый творит свою вселенную. Но брахман, как среда сознания, всегда только одна, и никого, кроме другого, не может быть.
То есть душа приравнивается к брахме или к брахману?
К брахману. К брахману. А вот стать брахмой ей еще предстоит развить полноту своих энергий до того уровня, чтобы как брахма творить новые вселенные. Вот. То есть здесь мы не развиваемся, здесь мы пребываем как в статичном единстве, но энергия наша всегда имеет куда развиваться. Дальше.
В этот момент вы обнаруживаете, что наделены силой ясновидения и безграничной памятью. Например, при совершенном ясновидении и незамутненности чувств вы будете знать все свои прошлые и будущие жизни, видеть насквозь умы других существ, обладать полным знанием шести миров существования. В одно мгновение вы сможете ясно вспомнить все услышанные вами учения. И даже те учения, которых вы еще не слышали, они тоже пробудятся в вашем уме. Затем это видение растворяется обратно в своей первоначальной сущности.
Гурджи, вот скажите, то есть получается, все растворяется, все входит в свет,
потом из него выходит, но карма, то есть дальше идет процесс становления, и это идет уже по карме.
Да,
в соответствии с кармой. Но когда мы входим в ясный свет, она же как бы должна раствориться, по идее.
Она растворяется на время, но в причинном теле все остается. Просто мы из причинного тела как бы выходим, а потом мы обратно в него входим.
А, получается, какие-то оболочки все-таки остаются, значит?
Семена.
Семена.
В причинном теле есть семена, биджи. Биджи остаются. И благодаря этим биджам и разворачивается новая карма. Все ваши тенденции не уходят из-за того, что вы побыли 5 минут, человек побыл 5 минут в переживании света. Так? В противном случае так бы достигали освобождения просто каждый вот в момент покидания тела или в момент неглубокого самадхи. В том-то и дело, что васанакшая, мана наша, это растворение глубинных бидж еще. Вопрос?
Ом Гуруджи, такой вопрос. В Хардот-Хадол, в этой тибетской книге, там написано не столько об удержании света, столько о том, что этот ярчайший, сияющий свет, в основном от него просто все бегут в диком паническом страхе, бегут именно в тусклый. Почему так получается? Даже те, кто как бы ознакомлены с этой традицией, описанной Бородот-Хадол, они ничего не могут поделать. Из-за чего происходит вот этот тот самый страшный страх, от которого, даже зная, что этот ярчайший свет является избавлением, души бегут в тусклый туннель. Почему?
Двойственность. Двойственность. На самом деле быть ознакомленным означает созерцать. Там говорится об обычных людях, о практиках невысокого уровня. Те, кто не практикует или созерцают, или практикуют, но двойственное мышление, простых там людях, тибетцах. Йоги так не поступают, потому что йоги всю жизнь созерцают, они при жизни имеют опыты этого света. И они никуда уже не бегут, потому что у них двойственности меньше, у них надежд цепляний страхов меньше, а способность к интеграции у них высока. Поэтому там описаны начальные практики. Опытные практики, практикующие недвойственность, сливаются с этим светом, поэтому говорят, как сын на колени к матери. Раскрываются и узнают его, потому что они всю жизнь уже жили, привыкли жить в этом свете. Для них ничего нет такого шокирующего. Они узнают его как мать, как сын-мать.
А в чем проблема тогда удержаться в этом свете? Вы говорили о 6 месяцах примерно, относительно.
Проблема одна – неустойчивость естественного самадхи. То есть в чем проблема быть в созерцании в течение дня, так? Нет проблем.
То есть все то же самое, только отвлечение.
Да? Да, только отвлечение. Тонкие-тонкие примеси.
Дальше. Затем это видение растворяется обратно в своей первоначальной сущности, подобно тому, как обрушивается палатка, когда обрезают удерживавшие ее веревки. Если ваша медитация обладает достаточной устойчивостью, чтобы вы могли узнать в этих проявлениях самоизлучение собственного сахаджа, вы освободитесь. Но без предварительного опыта практики джоти-йоги вы не сможете вынести видений божеств, ярких, как солнце. Вместо этого, в силу привычных тенденций, накопленных в прошлых жизнях, ваш взгляд устремится вниз, к 6 мирам сансары. Именно их вы и узнаете, и они снова завлекут вас обратно в иллюзию.
Душа влечется к тому, что привычно. Она узнает то, что она при жизни привыкла узнавать. И тот, кто привык узнавать естественное состояние, привлечется к естественному состоянию. Кто привык узнавать видения, образы, сансары, будет привлечен ими. Это закон. Душа не может противостоять своим привычкам, которые долгое время воспитывались при жизни, потому что за ними есть сила. И все определяется тонкой силой. Есть тонкая сила созерцать, она будет вести к углублению созерцания. Есть тонкая сила привлекаться к образам видениям сансары, она будет влечь душу к тонким образам и видениям сансары. Достаточно.
Гуруджи, получается, что наше причинное тело, да, это определенная, ну, наша энергия, энергия души. И душа, если она сливается с ясным светом, сознанием сливается с Брахманом, с Шивой, то эта энергия, она остается. То есть она где-то есть.
Остается, да. И она будет активирована, когда душа выйдет из состояния слияния, саюджи.
То есть если с субъективной точки зрения, если не получится оставить эту энергию в покое, ну то есть отрешиться от нее, то она втянет обратно и сначала в причинное тело, а потом из него создаст новое необходимое, либо вернет в старое.
Никаких сомнений.
Намасте.
О, Боже, еще один вопрос. По поводу ананды. То есть получается сатчитананда. Это получается, когда ты входишь в блаженство и проявляется свет. Или если ты начинаешь улавливать ананду и пытаешься ее усилить, то получается ты теряешь этот след. Ты как бы входишь в процесс обратный.
Сад — это вселенское бытие, чит — это вселенское сознание, ананда — это вселенское блаженство. И вот эти три внутри нас сокрыты и запакованы. Периодически медитируя в моменты манолаи, остановки ума, мы соприкасаемся иногда с сад, иногда с чит, иногда с анандой. И вначале это небольшие вспышки, субъективное сознание, которое на фоне наших карм, они расцветают. По мере практики они будут усиливаться, становятся все больше и длиннее. И вот мы должны их усиливаться так, чтобы мы никогда не выпадали либо из сад, либо из чит, либо из ананды. И когда мы не выпадаем никогда, это и есть нидитхьясана. И вот такое невыпадение дает нам растворение наших карм.
Но ананда и свет — это как бы одно и то же, или нет?
Свет, считайте, это первой татвой. Ананда, считайте, это второй татвой. Свет — это чит-шакти, пракаша. Ананда — это вимарша, ананда-шакти, вторая татва. Шива и шакти. Вот так. Всегда они есть. Энергия, сознание. Шива, шакти. Вопрос. Мы даем, конечно, интерпретацию в контексте нашего учения, не в контексте тибетского.
Ом Гуруджи. Получается, раз причинное тело частично сохраняется, то это что-то вроде не сушупти-турия переживается, нет?
В турии нет причинного тела. В турии само по себе ничего не существует. Но причинное тело, оно сохраняется на своем уровне. И когда душа выпадает из измерения Тури, то снова энергии кармы причинного тела, они активируются. Если она не выпадает, энергии причинного тела очищаются. И вот очищенные энергии причинного тела становятся энергией йогина, манифестацией его. Чит-шакти, виласа, игрой энергии. Неочищенное становится причиной грубых физических тонких тел и причиной новых рождений. То есть вот они должны раствориться, очиститься особым образом. И поскольку это тончайшее видение света, божеств, это очень тонкие энергии, нелегко до них добраться и очистить. Это как тончайшее меню нашей души. Мы зашли прямо в процессор, в самую суть программного обеспечения нашей души, где на самом тонком уровне эти программы остаются.
Ом Гуруджи, еще вопрос. Вот эти стадии, первая стадия, значит, там еще нет формы, да? Это причинное тело переживания? Ну,
да, начинается. Все это начинается причинное тело.
Вторая стадия, где идет манифестация божеств, это что-то вроде Виджняна Маякуш?
Это тоже причинное тело еще.
Но причинное тело — это только свет, там же нет формы или есть?
Скажем так, это спись переживания причинного тела, Виджняна Маякуша.
А вот третья и четвертая стадия — это уже Мана Маякуша и Виджняна Маякуша, или как-то?
Сложно здесь дифференцировать по кошам. Считайте, все эти переживания относятся к причинному телу в смеси. Свиджняна Майя. Ананда Майя Коши, Свиджняна Майя Коши. Вот так.
Угу. Я еще не очень понял, чем отличается четвертая стадия, последняя, от второй, допустим. И там божества, и там, там бинду, а здесь как мандалы божеств или что-то. Чем, в чем разница?
Будем еще рассматривать на следующей лекции эту тему поподробнее. Вот. Разница в том, что энергии манифестируются все более проявленные, более плотные, и мудрости начинают уже проявляться, как парча света, бинду, все более плотнее и плотнее. На четвертой стадии уже появляются световые образы чистых стран и пути в сансарические миры. А на тех стадиях еще не появляются.
И последний вопрос. Даже когда уже началось барда становление, то есть выход из этого барда промежуточного состояния, то можно ли вернуться обратно к промежуточному состоянию, если растворить барда становление?
К чистому свету, наверное, да?
Ну, и к чистому свету, и к предыдущим стадиям. То есть ходить туда-сюда как бы.
Можно. Если человек сильный и опытный практик, он может это делать. Если он неопытный, вряд ли. Сильный практик может растворить, войдя в глубокое присутствие, эти проявления, войти в чистый свет и заново проживать вот эти четыре фазы. В принципе, даже во время йоги сновидения, йоги ясного света, йоги иллюзорного тела, практик может при жизни это делать частично, переживать. Если он сильный практик, он может создать иллюзорное тело в сновидении, затем войти в глубокое присутствие света, и тонкое тело иллюзорное растворится, он войдет в свет, побудет некоторое время в свете, затем его мысли задвигаются, он визуализирует семенной слог, из семенного слога снова проявится как божество, и снова проявится мир, и он будет передвигаться в нем. И за ночь он может несколько таких растворений делать. Но это предполагает высокий уровень медитации.
Еще возник вопрос. А неопытный практик, допустим, он же тоже может случайно как бы растворять эти сновидения в свете и заходить в ясный свет, потом выпадать в новое сновидение, опять его узнавать как сновидение, опять случайно,
Ну как случайно? Вот вы можете случайно победить Майка Тайсона на ринге, чемпиона мира. Случайно так взял, вышел, победил раз. Да? Это невозможно.
Гуру в одной из лекций.
Случайно заработать $1,000,000. Ну, в принципе, может быть.
Гуру в одной из лекций рассказывал, как у одного учителя была старуха, которая, как бы не очень соображала учение, но она вот запомнила, там, змееголовая богиня. И она только ее вот узнала из барда становления. И вдохновилась и освободилась таким образом.
Ну да, есть такой рассказ, да, есть такой рассказ. Лучше не надейтесь на случай. Будьте уверены в своей медитации.